эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 12 декабря, среда, день сухопутных войск Украины. И сегодня мы говорим о таком. Аваков заявляет о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Все подробности через пару минут. Как учатся студенты в Луганске? И почему люди не замечают, что стали жертвой?
Зрителям выдается брошюра, где написано 44 вида насилия.
Вырасти на 40% за следующие 5 лет. Такую цель перед украинской экономикой поставил глава Кабмина Алексей Гончарук. Ему верит и президент Владимир Зеленский. Это один из ответов правительства на запрос украинцев жить как до войны 2014 года. Возможно ли это на фоне проблем переговоров с МВФ, больших долгов Украины, отсутствия договора по транзиту газа и возможного нового большого сырьевого кризиса в мире? Какие выходы видит правительство и как рост ВВП отразится на простых украинцах? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, а также старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук. Друзья, к вам вопрос такой. Стали вы жить лучше в этом уходящем 2019 году? Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные территории со стационарных и мобильных телефонов. Также ваши вопросы, реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где транслируется наша программа в прямом эфире, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А обо всем об этом после выпуска новостей от моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, здравствуй, тебе слово.
Добрый вечер. В зоне боевых действий на Донбассе 11 декабря получили ранения двое украинских военных, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенные минскими договоренностями миномета калибра 82 мм. Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров Нормандской четверки во Франции, говорится в утренней сводке. В неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей 12 декабря въехал 95-й так называемый гуманитарный конвой из России. Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций России сообщило, что колонны доставят жителям Донбасса более 435 тонн гуманитарных грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы. Министерство иностранных дел Украины после каждого такого нарушения государственной границы выражает протест. Официально Киев требует прекратить совершение международных противоправных деяний против суверенитета украинского государства. Верховная Рада Украины 12 декабря на внеочередном заседании внесла изменения в статью 1 закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. О продлении срока его действия на 1 год, до 31 декабря 2020 года включительно. Решение поддержали 320 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракции «Голос» и «Батьковщина». Съемочную группу телеканала Минобороны России «Звезда», что прилетела в Киев, могут привлечь к административной ответственности за проведение незаконной съемки при пересечении границы, сообщил Радио Свобода спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Поскольку они незаконно проводили видеосъемку во время пересечения государственной границы, когда они будут уезжать из Украины, пограничники могут привлечь их к административной ответственности, сказал он. По словам Демченко, указанных лиц пропустили на территорию Украины, поскольку они не указали, что являются российскими журналистами, и никаких ограничений по ним правоохранительных органов Украины не было. Полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам уголовного производства об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook. Только что нацполиция задержала и согласие ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела, написал Аваков. Сержант сил специальных операций Андрей Антоненко утверждает, что обвинения в убийстве журналиста выдвигают ему. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 13 декабря, на территории Донецкой и Луганской областей будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем от 1 до 3 градусов тепла, ночью от 0 до 2. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Звоните нам, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403 традиционно со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, звонки бесплатные.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как мы уже сообщили, полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве белорусского, российского и украинского журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Фейсбуке. По его словам, нацполиция только что задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Аваков не назвал имен задержанных, но одновременно с его сообщением сержант сил специальных операций Андрей Антоненко написал в своем Фейсбук, что обвинение в убийстве журналиста предвигают именно ему. «Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас в моем дворе будет обыск. Help». Вот такой пост появился на странице военного. Обо всех подробностях резонансного дела Аваков собирается объявить на брифинге, который начнется с секунды на секунду. Сейчас уже на канале «Радио Свобода» в YouTube вы можете смотреть за трансляцией этого брифинга. Трансляция идет параллельно с трансляцией нашего эфира в YouTube. Слушайте наш выпуск, мы еще вернемся к этой теме, когда станет что-нибудь известно.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если верить оккупационной администрации, высшее образование на оккупированных территориях только развивается. Работают над адаптацией учебных программ, интегрируются с дружественными российскими вузами. Студентам также предлагается посещать культурно-просветительские мероприятия, но, как оказалось, часто не добровольно, а в обязательном порядке. Радио «Донбасс Реалии» пообщалось со студентами, выбравшими обучение в непризнанных так называемых вузах. Что повлияло на их выборы и как они собираются применить полученные знания. Об этом расспросим мою коллегу Дарью Никитенко, она гость нашей студии. Даша, здравствуй.
Добрый вечер. Да, действительно, сейчас, как указано на сайтах высших учебных заведений в Луганске и Донецке, идет развитие, продолжают сотрудничать с российскими вузами. Однако есть проблема в том, что студентов часто приглашают на митинги, но не добровольно, а принудительно.
Вот какое качество этого высшего образования на оккупированных территориях? Зачем вообще молодые люди выбирают именно его? Они едут, допустим, в Украину, в нормальные вузы, да, или в Российскую Федерацию? Почему там учатся?
Все зависит от возможностей, от политических взглядов. Некоторые просто заканчивают школу в Луганске и Донецке, и с местными дипломами у них, в принципе, дорога только в университеты на оккупированных территориях.
Ну, то есть людям, они из-за того, что у них нет возможности, да, переехать в основном. Что студенты сами рассказывают, которые там учатся?
Да, студенты рассказывают разные вещи. В медицинском университете образование более-менее хорошее, у них проходит практика. Зимой эта практика на первом курсе была в гнойно-хирургическом отделении. Летом у них практика в университете. Удивило то, что практика в университете разная, то есть девочки в большинстве разносят бумаги, а вот уже парни строят храмы.
Как они относятся к качеству образования в вузах? Признают ли, что вот есть некие проблемы, или считают, что получают нормальное образование эти студенты?
Проблемы, безусловно, есть, так как преподавательский состав, много преподавателей выехало, но, в принципе, остались и хорошие. Студенты довольны, я общалась со студентами-режиссерами, творческие специальности развиты, но единственное, что непонятно, где дальше им устраиваться на работу. То есть это чаще всего местные телеканалы, опять же.
Мы часто видим вот различные акции в Луганске и Донецке, ну, видим через сепаратистские СМИ или российские СМИ, к которым привлекают именно молодежь. Это за интеграцию с Россией, против полицейской миссии ОБСЕ, даже против украинских журналистов была. Вот как к таким акциям относятся студенты? То есть они идут искренне на подобные мероприятия или это принудиловка?
Нет, студентов заставляют идти под список, и также преподаватели заставляют идти. То есть их снимают у них пары, и принудительно заставляют. Вот. И недавно также в так называемых республиках была предвыборная кампания, и студенты устраивали, придумывали номера для концерта.
Есть ли какие-то санкции за то, чтобы не пойти? Вот может ли человек, да, молодой человек, сказать, я не пойду на подобное мероприятие? Или это невозможно в тех условиях? Такие условия поставлены людям?
Вот такие условия поставлены, что невозможно, потому что все боятся за место в университете, за отчисление.
Спасибо большое. Это была моя коллега Дарья Никитенко. Мы говорили о том, зачем люди молодые на оккупированных территориях выбирают образование в этих так называемых вузах Донецке и Луганске.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Вырасти на 40% за следующие 5 лет. Такую цель перед украинской экономикой поставил глава Кабмина Алексей Гончарук. Ему верит и президент Украины Владимир Зеленский. Это один из ответов правительства на запрос украинцев жить как до войны, до 2014 года. Возможно ли это на фоне проблем переговоров с Международным валютным фондом, больших долгов Украины, отсутствия договора по транзиту газа и возможного нового большого сырьевого кризиса в мире? Какие выходы видит правительство и как рост ВВП отразится на простых украинцах? Об этом мы не только поговорим с нашими гостями. Сегодня это экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также Виталий Кравчук, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, вопрос к вам такой простой. Стали ли вы, по вашим ощущениям, жить лучше в прошедшем 2019 году? Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатно. Если смотрите нас на интернет-платформах, на канале Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалий, можете отвечать там, задавать вопросы нашим гостям, участвуйте в разговоре в нашей студии. Коллеги, вот в целом, есть ли у основания, по-вашему, как у экономистов, мнение, да, видение того, что украинцы в целом за прошедший, проходящий год, 2019, стали жить лучше, хуже или на таком же вот в целом уровне? Может быть, уже говорит об этом определенная статистика, потому что очень такое комплексное описание, да, лучше, хуже, зависит от очень многих факторов, как экономист это видит? Растет ли экономика сейчас?
Ну, экономика растет, растет объективно. Это касается и официальных показателей, и, ну, я бы сказал, все-таки и относительно субъективных оценок того, как живет каждый из украинцев. Статистика, например, полетов, она существенно показывает, то есть ты можешь говорить, что тебе как-то хуже, но в этом плане, когда...
Дорогой
вид транспорта, когда мы видим, как и внутренние рейсы, количество рейсов увеличивается, пассажиропоток увеличивается, так и полеты за рубеж существенно увеличивается. Мы смотрим, например, на средний чек в магазине, он существенно увеличивается. А также и официальная статистика. Мы видим, что долларовые заработные платы в Украине достигли уровня 2013 года. А постоянно растет и реальная заработная плата. Индекс инфляции у нас достиг, снизился до 5% за месяц предыдущий. Соответственно, мы уже достигли нашего ключевого показателя. Видим ситуацию с курсом доллара. Слабая экономика бы не приводила к тому, что у нас такая ситуация на валютном рынке. Поэтому очень много факторов, которые свидетельствуют о том, что в общем, в целом и субъективно украинцы стали жить лучше.
Коллеги, ну вот есть такое еще ощущение, да, у людей. Вот жили мы хорошо, когда доллар по 8, да, или в 2014 году. Прошло уже много лет с тех времен. Приближается ли сейчас вот благосостояние украинцев или макроэкономические показатели украинской экономики к вот тем показателям 2013 года?
Ну, какие приближаются. То есть у нас, например, показатели долларового импорта довольно близки уже к предкризисным показателям, особенно по категориям потребительских товаров, по категориям там, продукции машиностроения, по реальным заработным платам, по реальному потреблению. Ну, мы, конечно, еще должны догонять.
В чем догонять? Вот в каких отраслях, возможно, осталось еще?
Не, имеется в виду, что мы еще не вышли
полностью на тот уровень,
но туда приближаемся. К тому же, если надо учитывать, что статистика у нас идет на немного уменьшенную территорию по сравнению с кризисной, если учитывать это самое уменьшение территории, с которой мы получаем статистическую отчетность, так я думаю, что вообще можно сказать, что да.
Давайте это зафиксируем, да, что вот есть оккупированная территория, да, Крым, оккупированный Донбасс, и это такие просто цифровые вот манипуляции,
Нет, это не манипуляция, потому что статистика сейчас дает без этих регионов. Но я бы хотел отметить то, что средние заработные платы в Украине до оккупации, в Донецке они были часто на втором. Ну, на втором, на третьем уровне по размерам заработных плат по сравнению со всеми областями Украины, то есть вот по рейтингу. Поэтому, в принципе, это был огромнейший плюс, и это был очень хороший показатель, который также вытаскивал и среднюю заработную плату по стране. Поэтому, когда эти территории были оккупированы, предприятия там фактически остановились, в большинстве своих случаев, то, соответственно, это привело к тому, что не только как чисто механически, скажем так, это отняли, но и так уж мы отняли ту качественную часть наших, хорошую качественную часть наших показателей, которая у нас была.
Вот мой коллега Алексей Виноградов спросил у жителей Луганской области, как изменились их доходы, вот либо по ощущениям, да, давайте послушаем, что ответили, и он еще поднял статистику за прошедший год.
С декабря прошлого года и по ноябрь этого средняя зарплата в регионе увеличилась чуть более чем на 400 гривен. Это данные Главного управления статистики в Луганской области. Если посмотреть разбивку по отраслям, то по большей части увеличение прошло в сельском хозяйстве. За год там зарплаты увеличились с 7 до 10 тысяч гривен. И благодаря этому сельское хозяйство вошло в число наиболее оплачиваемых отраслей на Луганщине. По крайней мере, это было зафиксировано осенью. Также в числе отраслей с наивысшей оплатой труда остаются госуправление и оборона, финансовая страховая деятельность, промышленность, по большей части за счет шахт, химпредприятий, а также производителей электронной продукции и научная деятельность. Средняя зарплата здесь от 9 до 13 тысяч. Правда, по сравнению с прошлым годом, во всех этих отраслях, кроме промышленности, зарплаты уменьшились в среднем на 2 тысячи гривен. В большинстве других отраслей средняя зарплата колеблется в пределах от 6 до 8 тысяч гривен, а наименьшая зарплаты в регионе, согласно статистике, в сферах временного размещения и организации питания. В образовании за год зарплата практически не изменилась, а у медиков региона заработок уменьшился почти на 1500. Как изменился ваш доход за этот год и в какой отрасли вы работаете, мы спросили у жителей Северодонецка.
Я работаю в государственной структуре и еще подрабатываю. Получаю минималку. Ну как, ну увеличилась, сколько там минималка? Ну вот, там, я не знаю, на 300 гривен, по-моему, увеличилась. Ну так это подоходные с них берут.
Стройка? Ну, в принципе, пока мисс работа есть. Доход также, расходы увеличились, все такое дорогое сейчас.
Работаю дворником, вообще не увеличился, потому что расходы большие.
А ну, за оплату труда, конечно, это самое, повысилась минималка, у нас от минималки.
Не сильно изменилось. Больше не стали, а ценники растут, то есть, наверное, уменьшились. В образовании?
Никак не изменились. Ну, я в детском учреждении в бассейне работаю.
Все хуже и хуже, честно говоря. Все меньше и меньше. Ну, транспортные перевозки. Все меньше и меньше люди пользуются перевозками.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, стали ли вы жить лучше или хуже в уходящем 2019 году? Коллеги, вы говорите о том, что растут вот показатели, да, за счет чего это делается?
Ну, во-первых, я бы хотел бы отреагировать на те комментарии.
Конечно.
Они очень субъективны, если мы будем говорить, уличный, например, про образование. Да, человек может просто говорить субъективно. То есть он даже не заметит относительно того, что у него там увеличилось. Если мы возьмем, например, образование, то у нас существенно на 20% увеличилась заработная плата в высшем образовании. Также постоянно росли заработные платы в школах. То есть это тоже были показатели довольно-таки высокие. Поэтому тут надо действительно оценивать не только вот так вот субъективно. Относительно цен, тоже очень субъективная оценка. Человек очень хорошо запоминает относительно того, что цена увеличилась. Вот, например, спросите у любого человека относительно цен на бензин. Они по сравнению с прошлым годом увеличились или уменьшились? Все скажут, увеличились, но в крайнем лучше скажут, так и не изменились. При этом, что год назад было 33 гривны за 95-й бензин, сейчас 29 гривен.
Это вообще такая черта украинцев, человек... да, наверное,
бизнес, нет, это не да? черта. Это, нет, ну, припедняться, да, это черта украинцев однозначно. Но это еще касается того субъективизма. То есть, если он действительно посмотрит на те цены, которые он платил там год назад, то он, в принципе, поймет, что цены не так изменились. Просто он запоминает действительно рост. Например, год назад был существенный рост на сначала лук, а потом некоторые другие товары овощной группы существенно поднялись. Это было связано с факторами неурожая, но в целом действительно было это год назад. Сейчас цены ниже, чем год назад. И действительно, та статистика, которая сейчас отражает, что у нас инфляция всего 5,1% за год в годовом измерении, она является реальным. За счет чего у нас растет экономика? Вот именно за того, что у нас она началась оздоравливаться. Наконец-то запустились, да, у нас есть определенные проблемы. Это касается тех отраслей, которые у нас падение промышленного производства 5% за прошлый месяц. Почему это произошло? Это произошло два субъективных фактора. Во-первых, из-за того, что у нас остановили на некоторое время завод по производству табачных изделий, соответственно, это показало свою статистику. И второе, у нас падает производство в металлургических предприятиях. Это связано с тем, что ситуация на мировых рынках, она, ну, так не сильно изменилась, но в то же время люди рассчитывали на курс в размере там условно 27 гривен за доллар, а теперь он 24 гривен за доллар, соответственно, выручка существенно упала, поэтому они вынуждены по определенным направлениям сокращать своего производства. Хотя в других отраслях у нас довольно-таки позитивная динамика. У нас позитивная динамика в строительстве, инфраструктурное строительство. Это связано с тем, что и само государство активно инвестирует в строительство дорог, строительство школ, ремонт и так далее и тому подобное, так и местные органы. То есть та децентрализация, которая произошла, она дала возможность местным органам власти получить дополнительные, существенные дополнительные финансовые ресурсы. Они за несколько лет научились составлять правильные планы, ими распоряжаться, и направили эти деньги действительно на инфраструктурные объекты, что также отражается в статистике. И другая показатель – это, конечно же, розничная торговля. То есть люди начали зарабатывать больше, увеличивается платежеспособный спрос, и, соответственно, торговля стала давать довольно-таки хороший показатель. Ну, теперь очень важно, чтобы к этому показателю также подтягивалась и промышленность, потому что, да, мы можем расти за счет розничной торговли, но если изменится ситуация на мировых рынках...
Кстати, говорят об этом, мы вот были недавно в Торецке, Донецкой области, там находится одно из предприятий компании Метинвест, и они серьезно ожидают в следующем, через один год, большого кризиса на металлургическом рынке, говорят о том, что вот из-за торговой войны США с Китаем упадут цены на это сырье, и будет трудно украинской экономике отразиться чуть ли не на каждом это все.
Все зависит от деятельности нашего министерства. Почему? Потому что, наоборот, если будет война Китая с Америкой, но в то же время наша власть умеет договориться относительно льготных для себя ставок на металлы, металлопродукцию, то это будет означать, что мы займем ту нишу, которая будет освобождена в результате того, что, например, для китайской продукции будет закрыто. То есть это еще, я бы не ставил так однозначно, что это будет негатив. Все будет зависеть от того, в каких условиях будет украинская продукция. Хотя я им, ну, металлургической отрасли скажу однозначно, в негатив то, что когда у вас была очень хорошая внешняя конъюнктура, инвестиции в производство были очень низкие. То есть деньги фактически, ну, скажем так, использовались на потребление, вместо того, чтобы вкладывать в то, чтобы повышать продуктивность труда, для того, чтобы улучшать работу этих предприятий. Ну, вот тут есть негатив, соответственно, они сейчас, ну, имеют определенные проблемы, связанные и с курсом, и ситуацией на мировом рынке.
Виталий, как вы смотрите на эти цифры, озвученные Алексеем Гончаруком? 40% в 5 лет, да, это по 7% в год. Это скорее политическое заявление или возможны, ну, такие сценарии, да, ну, вот откроют рынок земли, допустим, да, придут, ну, может, много инвесторов.
Это очень оптимистический сценарий, как минимум, да. То есть, ну, мне сложно видеть, что мы выйдем конкретно на 40, но, с другой стороны, при благоприятном совпадении внешних факторов, скажем, и внутренних реформ, можно выйти на очень неплохие показатели. То есть, может, не 7, 5-6%.
А что должно совпасть? Вот то, о чем говорит Илья, это определенный, вот воспользоваться вот этой нишей, допустим, в металлургии.
Ну, то есть, с одной стороны, чтобы не было какого-то глобального кризиса, который бы обвалил спрос на наш экспорт, это с одной стороны. С другой стороны, чтобы, я же говорю, внутренние реформы, чтобы они не буксовали, а такие привели к каким-то уже фактическим результатам.
Вы открытие рынка земли рассматриваете как необходимую реформу для вот такого роста? Понимаю, это сложный такой политический вопрос, это... но если вот убрать все вот эти переменные, все-таки это ну, большие инвестиции могут зайти в Украину и большой толчок для роста украинской экономики.
Это сложный вопрос. Ну, если абстрагироваться от там, конкретных эффектов на индивидуальных производителей там, и сельское население и так далее, ну, чисто макроэкономический эффект, конечно, скорее всего, позитивный будет. То есть... Это будет способствовать более быстрому росту. Вопрос вот...
На каких условиях это да, все будет происходить?
На каких условиях этот рост будет достигнут? Ну, то есть, есть всякие случаи, всякие сценарии развития, то есть...
А как вообще вот отражаются подобные цифры? Да, вот человек слышит, допустим, учитель или дворник, или бизнесмен об этих цифрах, да, вот рост на 7%, украинская экономика вырастет на 7%. Как это отразится на нас с вами? Вот выросла экономика, допустим, на 7%. Мы обязательно должны стать богаче, стать лучше жить?
Два фактора. Растет экономика, соответственно, ВВП на душу населения также растет. Теперь вопрос относительно того, как распределяется заработанная эта дополнительная стоимость, которая была создана в национальной экономике между гражданами. Если она будет делиться, соответственно, не то, что кому-то в чей-то карман, как это мы наблюдаем в России, когда деньги, полученные от очень выгодной конъюнктуры, мировой конъюнктуры, они идут в непонятные фонды на зарплаты крупных
чиновников. Но как фонд национального благосостояния,
это да, не есть. Да, ну то есть этот вопрос то, что Россия очень богатая страна, но только перераспределение национального продукта происходит явно не в пользу простых россиян. И вот в нашей ситуации тоже вопрос, как будет происходить перераспределение. И вот тенденция тут тоже очень положительная. Почему? Потому что если мы в 2014 году перераспределяли через публичные финансы 51% ВВП, это означает, что мы каждую вторую гривну фактически забирали, потом решали, куда мы ее будем тратить, то сейчас этот процент 42%. То есть это очень положительная динамика, то, что мы постоянно уменьшаем перераспределение, это означает, что у людей остается больше денег на то, чтобы тратить на себя. И это позитивная тенденция относительно бюджетников. Ну, тут у них их заработная плата зависит от принятых административных решений.
От бюджета,
есть,
да? Вот.
Ну, от бюджета и от тех решений, которые принимаются. То есть, другими словами, приняли решение, например, на 20% увеличить заработную плату для работников высшего образования, но это решение было административно перед выборами, ну, то есть, другими словами, это не связано с каким-то ростом экономики, это было просто принято такое решение. Поэтому в этом плане, конечно же, тут для них ситуация немножко по-другому. А вот те, которые связаны непосредственно в производстве, то есть в таких отраслях, которые связаны в коммерческих предприятиях, то у них, конечно же, растет экономика, растут доходы, растут обороты и так далее. И я бы немножко, скажем так, по земле сказал следующее. Тут тоже очень субъективно. Почему? Потому что если сейчас деньги, полученные от выгодной внешней конъюнктуры и хорошего урожая, направляются на интенсификацию производства, инновационную, введение инновационных действий, то может быть так, что рынок земли приведет к тому, если вдруг его объем очень будет высокий, те деньги, которые направляли в развитие производства, будут направляться на погашение кредитов.
Вот, да, это очень интересно.
То есть в этой ситуации тут надо действительно подходить очень адекватно. То есть необходимы действительно дешевые ресурсы, тогда мы компенсируем ту потерю вымывания оборотных денег, направленных на погашение стоимости земли. Но единственный огромнейший плюс – это капитализация. Увеличение капитализации земли будет позитивно влиять, то есть это стоимость земли позитивно влиять на экономику. Потому что дешевая земля – это, конечно, ну, минус. А вот технологии, ну и сейчас технологии развиваются достаточно неплохо. То есть в сельском хозяйстве строятся элеваторы. У нас всего лишь 10 лет назад была огромная проблема с элеваторами. Сейчас она уже минимальная. Сейчас у нас проблемы с ситуацией с логистикой. То есть нам необходимо развивать тот же самый речной транспорт. Нам необходимо развивать железнодорожный транспорт. На сегодняшний день необходимо вот как раз в планах это приведение частичной приватизации Украины. Железнете, и в этом плане, если мы введем туда коммерческие предприятия, то, и, которые будут пользоваться инфраструктурой уже за определенную конкретную плату, это, конечно же, улучшит работу, а не так, что как раньше были определенные монополисты частные, которые купили все вагоны, а потом продавали уже за завышенные цены. То есть вот эти вот все факторы оздоровления экономики, это всегда хорошо, и это ведет к тому, что рост экономики и рост каждого граждана в отдельности.
0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях экономист Илья Несходовский, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук. Друзья, стали ли вы жить лучше в 2019 году? Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Олег. Вы знаете, я могу сказать, я, например, в АТБ захожу, купляю продукты. И, ну, так, если по памяти, то я сейчас помню. Жидкое мыло, например, 500 грамм, было 21, это без акций, а с акцией 17. То сейчас 25, с акцией 21. 4 гривни поднялась, это раз. Олія та же сама. Цена не дуже поднялась, но об'єм жидкості там було 0,90, тепер 0,75 я вже бачу бутилочки. Так що, мені кажеться, йде скрита інфляція. У мене вопрос до ваших гостей таких. Ну дивіться, в нас курс долара стабільний, а інфляція йде скрита. Не вийде, як в 2013, коли курс 8 було. А потом резко у нас будет скачок больше. Бо эта скрытая инфляция, что идет по магазинам, что это не поднимается, это все финансовый тиск. Она когда-то выльется. Или когда у нас будет внешний стресс, или внутренний какой-то кризис. У меня это вопрос. И насколько этот тиск идет. Бо я не вижу, вроде бы включаешь телевизор, курс падает, а цены... Цены идут дальше.
Да, многие очень удивляются вот этой вот парадоксу, Виталий. Ну, прокомментируйте.
Ну, это вполне... Общая ситуация, когда никто не хочет отказываться от своих заработков, поэтому, конечно, когда затраты уменьшаются, это очень редко автоматически приводит к снижению цен. Это приводит, может, к более частым там, акциям, большему вниманию, скажем, к сервису.
К маркетинговым всяким ходам.
Да, то есть, но снижать как бы базовую цену практически никто не хочет. Это называется жесткость цен к снижению. То есть, повышать цены всегда проще, чем их снижать.
Но это не инфляция, да, Виталий? Вот как говорит наш слушатель, это скорее вот такое вот поведение ритейла, да, вот продавцов.
Ну, с другой стороны, это означает, что, скажем, если затраты будут снова увеличиваться, то, соответственно, цены будут подниматься медленнее, чем они бы, чем в других ситуациях. То есть, все равно в течение 2-3 лет этот курс, он в полном объеме будет отражаться на инфляции. Но не сразу.
Но я бы отреагировал, слухач, он назвал отдельный магазин, одну позицию.
АТБ, да?
Ну, да, вот, и, такой, соответственно, дешевый. Да, нет, ну, понимаете, когда мы берем отдельную позицию, то ситуация может разная. Например, то есть вот инфляция, это же не обязательно только от курса зависит. Например, в мире произошло что-то, там компонент этого жидкого мыла, он почему-то сразу взлетел в цене, потому что его стало меньше, условно. То есть может быть такая ситуация. Или там какие-то расходы увеличились, увеличили там какой-то еще. То есть ситуация тут заключается в том, что изменение цен не обязательно вот напрямую зависит от этого. Относительно уменьшения цены, это зависит от того, насколько рынок конкурентен. То есть если рынок высококонкурентен, то в данном случае, конечно же, снижение, там, например, составляющих, это дает мне возможность больше маржи, и тогда я начинаю играть с этой. Почему? Потому что мне выгоднее продать. Но в этом плане, кстати, украинские предприятия, они не такие гибкие, как, например, в той же самой Европе и Америке, где рыночные условия более на высоком уровне, чем украинские. И поэтому в этом плане тебе легче продать, условно говоря, там, там не 5 единиц, а 6 единиц. Если ты на 5 единиц зарабатывал, там, например, по 10%, пусть будет у тебя на 6 единиц 8%, но это будет выше, чем если ты будешь его продавать, например, это. То есть тут надо считать, думать, вот у нас в этом плане гибкости немножко не хватает. То есть необходимо все-таки такие. Относительно, например, того же еще одного продукта, который он назвал, это Алия, она связана именно с тем, какая ситуация на мировом рынке. То есть у нас есть, мы уже начали более зависимо от того, как происходит на мировом
рынке.
Потому
что много продаем, да, на мировом рынке?
Нет, вопрос не то, что много, а вопрос в том, что если мировая цена, например, там поднялась, условно говоря, со, условно, там, с каких-то 100 условных единиц до 120 условных единиц, то дефицит, компенсируя дефицит на внутреннем рынке, он поднимает цену для того, чтобы она отвечала адекватно. В свое время у нас курятина почему поднялась в цене? Потому что курятина вышла на европейский рынок и начала сразу подтягиваться цена к той цене, которая сформировалась на европейском рынке. Поэтому надо вообще вот работать над тем, чтобы рынки были конкурентными. А если есть какое-то определенное монополия или олигополия, то в данном случае это вопрос до антимонопольного комитета. Вот был недавно у нас пост Милованова относительно высокой маржи на, ну, на цену, цену бензина, то есть что они, иначе бы зарабатывали в свое время 8%, теперь 21%, то тут надо задать вопрос напрямую относительно того, что не того, что у тебя большая маржа, а относительно того, имеет ли место какой-то монопольный сговор, недобросовестная конкуренция в этом плане, как по отношению к своим конкурентам, как по отношению к потребителю. Нам самое главное, чтобы была честная, чистая конкуренция.
Виталий, вам такой, наверное, общий вопрос, да, вот по вашим ощущениям или видению, Украина вот в ближайшие 5 лет, да, премьерство Алексея Гончарука, ну, непонятно, будет ли он премьером, да, или президентство Владимира Зеленского, но все-таки это какая страна? Это сельскохозяйственная страна. Вот раньше был металл, машиностроение Украины, да, вот зерно. Сейчас это что будет? На что? Где вы видите точки роста? Чем Украина будет интересна вот миру, да, и за счет чего она будет получать валюту, и, ну, какую будет она иметь реноме?
Я не вижу противоречия между развитием сельскохозяйства, конечно, экспорта и экспорта промышленного, потому что у нас большие ресурсы там и там, в принципе, развивать их. Ну, было бы, конечно, неплохо, если бы у нас доля сельского хозяйства немного уменьшилась, но чисто за счет того, что росли быстрее другие отрасли экономики.
Какие?
Ну, у нас вариантов немного. Или промышленность, или услуги, или строительство. То есть...
Промышленность без России может расти?
Ну, мы последние 5 лет как раз более-менее замещаем Россию на других рынках. Конечно, больше доступ на рынки означает больше возможностей для роста, но, тем не менее, я думаю, что все возможно.
Но точка роста главная, по крайней мере, что сейчас предвидится, это, скорее всего, сельхоз.
Ну, сельхоз не обязательно, у нас довольно немаленький айтишный экспорт, у нас металлургия остается тоже довольно существенным источником валютных доходов, и машиностроение может стать большим источником доходов, чем это есть сейчас, та же пищевая промышленность. Ну, это часть, конечно, агропромышленного комплекса. Но, тем не менее, пищевая промышленность – это тоже промышленность, и с большим, может быть, потенциально с большим добавленной стоимостью. Поэтому вариантов у нас не настолько уж ограниченный выбор между...
Да, это я просто к месседжам, да, различной пропаганды о том, что вот упала промышленность в Украине, сейчас это просто вот сырьевой придаток Европы, да, или просто земли, они вот поставляют украинцы в Европу зерно, раньше, да, строили ракеты, и было машиностроение более наукоемкое, да, возможно, производство, как бы не совсем все так, правильно я понимаю?
Ну, действительно, сейчас у нас с этим проблемы, но вот я бы все-таки акцентировал, да, сельское хозяйство, но не совсем само сельское хозяйство, а когда начинает какая-то отрасль расти, есть такая, как говорится, тянет за собой уже те отрасли, которые с ней связаны. То есть, например, рост как раз стимулирует необходимость строительства инфраструктуры для того, чтобы можно было доставлять, соответственно, продукцию, порты, речные порты, морские порты, железная дорога. Дальше потом тянет за собой необходимость более качественных, потому что деньги есть возможность покупать, например, сельскохозяйственную технику. И тут уже вопрос непосредственно к нашему правительству. Почему? Потому что у нас сейчас вместо того, чтобы покупать украинскую технику, мы покупаем, например, белорусскую технику, потому что ставки по кредитам для белорусской техники в два раза ниже, потому что правительство Беларуси компенсирует 50% кредитной ставки в отличие от нас. И уже фактически в самой Украине мы проигрываем конкуренцию именно на таких условиях. И тут мы уже
должны принимать решение. Поясните, сегодня появилась новость о том, что Нацбанк снизил кредитную ставку. Это, говорят, хорошо, учетная, это связано будет?
Учетную ставку. Недостаточно, абсолютно недостаточно.
Но это связанные процессы, да? То есть дешевле кредиты станут для украинцев?
Да, кредиты станут дешевле. Почему? Потому что зачем мне, например, там, грубо говоря, куда-то идти, если банк дает дешевле? Тут вопрос в следующем. Он недостаточно, он очень сильно консервативно уменьшал и тем самым давал возможность спекулировать на финансовом рынке, то есть государственными ценными бумагами.
И вот обещает до 8% понизить, сейчас 13,5%. 8% это нормально, это низко?
Это как раз ниже. То есть это как раз 5% инфляции плюс 3% и учетная ставка 8% была бы адекватной. Я вообще бы ожидал, чтобы сейчас, ну, скажем так, чтобы показать действительно такой хороший, ну, скажем, сигнал для всех, если бы не до 13,5% снизил, а снизил, условно говоря, хотя бы до 10%. То есть в этом случае это было бы адекватный подход к тому, что как работает Национальный банк. Почему? Потому что когда он мог поднять, там, условно говоря, плюс 10 процентных пунктов, это, извините меня, он мог это сделать, а вот уменьшить он уже назад не может. Это вот эта политика является неадекватной, когда он уменьшает несоответствие экономической ситуации. Ну вот кредитные ставки, тут еще есть же программа относительно кредитования малого бизнеса, которому обещают 5% ставки по кредитам. Это замечательная программа. Есть как раз под землю тоже, там ставка снижается до 5%. Я думаю, мы будем дальше расширять этот перечень.
Это одна из таких вот тоже стартовых позиций для роста экономики.
Да, а вот относительно, вот я уже сказал, а второй, какой я считаю, государство должно взять под особый контроль нашу авиапромышленность. То есть в нее надо вложить очень много денег, их никто не даст, кроме самого государства. Единственное, там надо поменять полностью руководство, потому что оно уже погрязло в своих, извините, тех махинациях, которые там были, и уже, исходя из этого, заниматься государственным авиастроением, давать программы, создавать экспортно-кредитное агентство для того, чтобы, потому что наши самолеты не хуже многих европейских и международных аналогов, но в то же время, если они предлагают с рассрочкой платежа в 5, в 10 лет, то мы не можем. Мы говорим, заплатите сейчас, и все. Соответственно, решение в пользу наших самолетов просто не принимают. Не потому, что они хуже, а потому, что финансовые условия хуже.
Виталий, макроэкономика. Mm-hmm. Вот минус 3 миллиарда гривен, долларов, да, скорее всего, Украина не получит в следующем году за транзит, пока нет договора, да, может, украинское руководство уже говорит о том, что, скорее всего, мы и обойдемся без транзита в следующем году, достаточно газа для этого. Следующий год пик выплат украинских долгов, об этом говорил Алексей Гончарук, да, вот каждая третья гривна пойдет на погашение долга. Как вы вот оцениваете ситуацию вот с такой финансовой стабильностью? Будет ли все нормально? Вот с курсом валюты, большие ли риски в следующем году?
Ну, риски всегда есть. Мы живем в Украине, не в развитой стране. Ну, с другой стороны, 3 миллиарда, ну, прогноз ВВП на следующий год порядка 180 плюс миллиардов, то есть...
Долларов, то есть это не так уж и много для украинского бюджета.
То есть это, конечно, существенная потеря, но это 1.5% где-то. Mm-hmm. Что то есть, с другой стороны, то, что у нас полные запасы и так далее, это означает, что мы имеем относительно сильную переговорную позицию и можем себе позволить требовать приемлемых для нас условий. Это не означает, что мы прекращаем переговоры. Я думаю, что переговоры будут идти, и учитывая то, что потери потенциальные для «Газпрома» довольно существенные, если прекращение транзита тоже, ну, может, не сразу, потому что не только у нас полные запасы, поэтому потери не обязательно могут достичь всех этих трех миллиардов, может быть, немного меньше. По долгам, ну, в принципе, ставки процентные будут снижаться не только у нас по прогнозам, а и будут основаться довольно низкими на внешних рынках. И в той мере, в которой у нас будет доступ к долговым рынкам, вполне приемлемые проценты можно будет рефинансировать этот долг. То есть и даже за счет этого относительно низких процентных ставок как раз может потенциально даже снизить потом в будущем расходы на обслуживание этого долга.
А есть ли шанс вообще Украины вот в обозримом будущем выйти из этой вот долговой петли? Да? Вот берем кредиты, долги, возможно, даже под низкие проценты, да, но потом приходится их выплачивать. Есть такое мнение, да, что в некую ловушку такую украинская система попадает.
Здесь очень просто. Если в той мере, в которой мы, грубо говоря, растем быстрее, чем мы берем в долг, то ничего страшного в этом нет.
А сколько нужен рост для этого?
Ну, грубо говоря, наш рост должен прикрывать проценты по долгу. Ну, доллар, наш рост, грубо говоря, в гривнах, в долларах, должен прикрывать те проценты, которые мы платим по долгу.
То есть, наверное, те же 7%, о которых говорит Алексей Гончарук.
Ну, ориентировочно. Сколько у нас там все... Не, ну, надо учитывать, что 7% – это реальный рост. А инфляция также... То есть, таки, она не только размывает наши доходы, она и размывает наши обязательства. Поэтому, если у нас растет ВВП даже просто за счет инфляционных процессов, то это тоже те самые 5%, которые есть целевые у нас банка, это тоже те 5%, за счет которых уменьшается у нас долг по отношению к ВВП. Поэтому мы уже видим то, что у нас за последние несколько лет довольно существенно как раз долг по отношению к ВВП уменьшился как раз за счет того, что мы росли быстрее, чем долг.
Илья, вот наш слушатель в Фейсбуке спрашивает, почему не падает цена на газ для населения, ведь цена закупки газа намного ниже, чем в прошлом году по отношению к гривне.
А почему не падает?
Ну вот так
я не знаю, то есть он что-то не совсем правильно.
Для населения.
Да, она упала. Она упала, газ для населения упал.
То есть она привязана к, вот, курсу валюты, в принципе, и это население ощущает, и будет ощущать.
Ну, вот, например,
дальше
уже решение нефтегаза с 1 декабря, она, по-моему, на 12,5% упала. То есть уменьшилась, и это будет такие решения приниматься. То есть цена на газ есть. Есть вопросы только относительно отопления, то есть подачи тепла, там есть вопросы.
Возможно, это имел в виду слушатель.
Вот тут да. То есть с газом все, ситуация адекватная, дешевле покупаем, дешевле продаем.
А почему отопление не падает?
А вот отопление, там, честно говоря, серьезные проблемы. Сидят многие и монополисты, и олигархи локальные, которые лоббируют свои интересы, которые завышают свои затраты и так далее. Я считаю, что тут вопрос прокуратуры. Почему? Потому что их расходы являются неадекватными, их надо проверить. Вот. И, соответственно, понять, почему они так формируются. Потому что они туда записывают все, что угодно. И свои лимузины, и все на свете.
Нет, поэтому... То есть не экономические. Там
это не экономические. Факторы. Это мое личное мнение, что в данном случае уже были моменты и завышения, и так далее. Люди купили облгаз. Они хотят очень сильно хорошо заработать. И, соответственно, а кто купил? У нас все олигархи купили облгаз. Если бы они были убыточны, они бы их не покупали. И поэтому тут лучше всего вопрос к прокуратуре, которая должна проверить и формировать цены и антимонопольного комитета и так далее.
Это... Коллеги, последний вопрос к вам такой, тоже народный, всех он интересует, по вашим ощущениям, прогнозам, какой будет курс гривна к доллару в следующем году? Ну вот если все факторы да, проанализировать, может быть, хотя бы
вот это окно, коридор. Вот этот вопрос у меня стандартный ответ, если бы знал, какой будет курс в следующем году, был бы сам миллионером.
Спекулировали бы.
Не сидел бы. Ну это зависит от многих факторов. Ну... Навряд ли он будет намного ниже, чем он есть сейчас, потому что, но насколько, это вопрос...
Ну, спрогнозирует украинское правительство, что в районе 25,5 гривен за доллар это будет?
Ну, у меня следующее. Я давал, сразу признаюсь, неправильный прогноз на конец этого года.
Вы думали, будет выше курс, да?
Да, я планировал от 27 до 28, все сезонные факторы складывались, но что произошло? Цена газа существенно упала летом. Ну, в начале года этого никто не прогнозировал, что у нас будет такое падение. Второе, цена урожая оказалась рекордным за последние много лет. Этого тоже никто не ожидал. Дальше. И третье, это деятельность Минфина, который начал активно, вот мы говорили про долг. Не проблема, что 60% долга. Проблема в том, что мы его берем на 1-2 года. А надо брать на 10-20 лет. Тогда мы процент обслуживания долга будет существенно ниже в нашем бюджете. А прогноз на следующий год у меня, ну, скажем, независимо от моей ошибки, которая, скажем, неправильного прогноза, учитывая, что ситуация изменилась.
Но это невозможно что... предсказать, да,
мы нет, это можно, можно прогнозировать, но ты прогнозируешь, исходя из тех, скажем так, показателей, которые ты имеешь на сегодняшний момент. Если там условно происходит форс-мажор, ну, я считаю, что, например, падение цен на газ форс-мажор. Первое, в январе месяце, в феврале месяце ситуация, я думаю, может подтянуться выше. Почему? Потому что, скорее всего, в январе будет неопределенность с договором по транзиту газа, и плюс еще Минфин не будет выходить на рынок. То есть это, конечно же, приведет к определенному откату. Но планы по приватизации, планы про открытие рынок земли – это однозначно плюс валюта. Это однозначно, что…
Укрепление гривны.
Да, укрепление гривны. Поэтому, скорее всего, даже если будет небольшой откат сезонный с опозданием происходит в январе-феврале, то на протяжении года у нас, скорее всего, будет укрепление национальной валюты. Поэтому, может быть, и там 22 гривны за доллар достигнуть где-то в середине этого года, если, конечно, мировая конъюнктура будет приблизительно такой, как сейчас.
Спасибо. Говорили мы о том, станут ли украинцы богаче в следующем 2020 году с экономистом, директором Института социально-экономической трансформации Ильей Несходовским и Виталием Кравчуком, старшим научным сотрудником Института экономических исследований и политических консультаций. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в плену у России в Донецке 944 дня. Это «Радио Донбасс Реалии», сейчас листаем свежую прессу.
Пока режим Путина не перестанет поддерживать конфликт, никаких реальных вариантов по возвращению Донбасса под украинский контроль не появится. Об этом пишет словацкое интернет-издание Danny Ken. Как сообщает сайт, договор с Россией Украина может заключить, только согласившись на большие уступки, которые для нее, понятно, не могут быть приемлемы. Помимо этого, президенту Зеленскому еще приходится учитывать и общественное мнение. Подавляющее большинство украинцев хотят остановить войну, но не любой ценой. Поэтому единственный прогресс, который сейчас реален, замораживание конфликта и остановка огня, как произошло это с Молдавским Приднестровьем и грузинскими Абхазией и Южной Осетией. Подобное развитие ситуации тоже можно было бы считать благоприятным изменением, так как, по крайней мере, перестали бы умирать люди. Российский журналист и военный эксперт Александр Гольц на страницах еженедельника «Новое время» также пишет о том, что нормандским переговорам нет альтернативы. Как отмечает аналитик, никто не знает, что делать с ядерной державой, которая попирает международное право. Кроме того, воевать за Украину Запад не будет. Да, санкции ухудшают экономическое положение России и жизнь ее граждан. Но все это никак не волнует хозяина Кремля. Стало быть, рациональная политика Украины в отношении России должна быть игрой в долгую. Шаг за шагом способствовать полному прекращению кровопролития, облегчать, насколько это возможно, жизнь людей на Донбассе. И главное, Украина, по словам эксперта, реально должна стать альтернативой России. Победить коррупцию, укротить олигархов, обеспечить верховенство закона. Жители Донбасса должны захотеть вернуться в Украину. Другого пути просто нет. Нет ни шансов на дипломатические прорывы, ни на нахождение волшебных формул, утверждает Александр Гольц. Российский телеканал ТНТ внезапно анонсировал показ украинского сериала «Слуга народа» производства студии «Квартал 95». Однако сразу же после показа первых серий его руководство пошло на попятную. Об этом пишет сайт «Апостроф». Интернет-издание отмечает, что на сайте ТНТ в анонсе говорилось, что это не просто комедия, а оригинальная сатира на современную политику и отношения народа и власти в Украине. В то же время ее авторы позволили себе довольно дерзкое сравнение, которое могло очень не понравиться Кремлю. Например, о том, что если бы президентом России стал актер Александр Робок. Почему он? Потому что именно он сыграл в одном из российских сериалов простого мужика, который выдвигает свою кандидатуру в мэры и проходит нелегкий путь посвящения в российскую политику. Споры на эту тему продолжаются, ведь интригой пока остается то, не запретят ли полностью украинскую комедию в России. Подробнее читайте в статье «Слуга народа взорвал Россию. Почему сериал сняли с эфира и чего так боятся в Кремле».
Насилие не только избиение. В Северодонецке актеры Мариупольского народного театра показали социальный спектакль «Гупешка». Хотели показать, что признаков насилия очень много, и люди зачастую даже не понимают, что стали жертвой. Пьесу современного драматурга, рассчитанную на взрослых актеров, показывали молодые. Таким образом, хотели показать, что проблема касается всех возрастов. Алексей Виноградов продолжит.
Спектакль «Гупешка» имеет такое название не случайно. Так называют героиню спектакля ее муж, сравнивая с неприхотливой аквариумной рыбкой.
У нас раньше аквариум был, и они у нас жили. А потом Леня домой пришел с работы, три петельки засунул и сварил их всех. Вот.
Почему?
Сварил почему? От злости, наверное. Говорил, что они некрасивые и весь вид портят.
История Тамары, так зовут героиню спектакля, раскрывается через диалоги с гостем Павлом. Постепенно разговор становится откровенным, и Тамара рассказывает о своем детстве, о смерти своей 3-летней дочери, а также об издевках со стороны мужа Леонида. Правда, она не понимает, что является жертвой домашнего насилия, считает себя больше мученицей и оправдывает поступки мужа тем, что виновата во всем сама.
Бракованный муж попался. Мне всегда что-то бракованное попадается. Ну, наверное, потому что я сама бракованная.
Дайте я посмотрю.
Кульминацией постановки становится появление мужа, который все это время был в шкафу. Становится понятно, что эту встречу с Павлом организовал он, чтобы выгнать жену из дома. Павлу уже становится жаль женщину, и он пытается ей помочь. Но в итоге получается так, что достается ему. Эта история раскрывает не только проблему между конкретными мужем и женой. Она показывает, насколько широка проблема. Ведь Тамара выросла в семье, где насилие было нормой. И Леонид сделал ей предложение не по доброй воле, а после того, как с ним поговорил отец Тамары. Насилие – это не только физическое воздействие, говорит режиссер Народного театра «Театромания» Антон Тельбизов. Оно может быть сексуальным, психологическим, финансовым, и часто в силу стереотипов оно замалчивается или даже не воспринимается. Поэтому спектакль сделали интерактивным, чтобы каждый зритель смог распознать признаки насилия.
Перед спектаклем зрителям выдается брошюра, где написано 44 вида насилия. И во время спектакля в ключевые моменты на экране появляется цифра. Цифра с брошюры. И человек может прочитать и понять, какой это вид насилия.
Тамару играет актриса Мариупольского театра «Театромания» Наталья Заблоцкая. Говорит, что своей игрой хочет добиться от зрителей понимания проблемы.
Я очень хочу, чтобы зритель нашего спектакля понял, что нельзя об этом молчать, что это не является нормальным, что ссор надо выносить из избы, что все вот эти вот разговоры бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек наших о том, что бьет, значит, любит, о том, что это дело семейное. Неправда. Надо вмешиваться, и это проблема, и мы не должны забывать о том, что все-таки самое ценное у нас в жизни – это наша жизнь и наше здоровье. Надо говорить и надо любить себя в первую очередь.
Постановку «Гупешка» в Северодонецке показывали в День защиты прав человека и в последний день всеукраинской акции «16 дней против гендерного насилия». По словам специалистки структуры ООН «Женщины» в Украине Елены Смогли, это символично, так как проблема гендерного насилия актуальна.
Например, майже третина жінок у віці від 14 до 49 років принаймні один раз в житті пережила фізичне або сексуальне насильство. 90% гендерно зумовленого насильства випадає на насильство проти жінок і дівчат. І лише 30% фіксується офіційно.
Кроме Северодонецка, спектакль «Гупешка» показывали еще в 5 населенных пунктах Луганской, Донецкой, а также Запорожской областей.
А сладкое оно, наверное, всем нравится. И по-доброму когда. Вот как вы со мной сегодня.
Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Это Радио Донбасс, Реалии. Сейчас в эфире выпуск новостей. Дарья Куриной.
Правоохранители отказались рассказать Радио Свобода о статусе сержанта сил специальных операций Андрея Антоненко. По словам корреспондента Радио Свобода, пока в его доме на улице Старовокзальной в Киеве проходят следственные действия. Час назад министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам производства об убийстве журналиста Павла Шеремета в июне 2016 года.
За 100 дней работы Службы безопасности Украины в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности Украины начато 101 уголовное производство, запрещен въезд 283 иностранцам, отчитался глава СБУ Иван Баканов. Также Баканов добавил, что СБУ открыло 69 уголовных производств по линии работы контрразведки, в частности по разоблачению шпионов и агентов враждебных служб. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 13 декабря, на территории Донецкой и Луганской областей будет облачно без осадков. Температура воздуха днем от 1 до 3 градусов тепла. Ночью от 0 до 2. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.